по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 10 часов в Москве. Ирина Луташинская, Ян Луташинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. В передаче «По страницам Библии». И мы с вами продолжаем читать Священное Писание, продолжаем читать книгу Неемии. Сначала я прочитаю некоторые ваши комментарии. Один комментарий мне вот показался здесь особенно важным из тех, что пришли вчера. И сегодня, кстати, тут есть письма, говорят о том, что, ну, вот все-таки в конце эфира неплохо бы читать комментарии от слушателей. Да, сегодня будем читать комментарии, может быть, даже, ну, посмотрим, может, в анкиваж попринимаем, посмотрим, что по времени у нас будет. А пока комментарии по 4 главе. Мы говорили о противостоянии, мы говорили о том, как важно было одновременно и строить, и быть готовыми к защите, к обороне. Игорь пишет: «Хотите искусить Бога, не запирайте свою квартиру. Грех-то пока в мире, а проверить свою веру можно и другим способом, в молении и молитве. Вера – осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Последнее нам, грешным, тяжело дается». Да, вы совершенно правы, вы цитируете послание к Евреям, 11 глава, 11 стих. Тут ведь важная история вот в чем. Есть такая штука, как розовые очки новообращенного. Это такой синдром человека, который недавно пришел к Господу, и вот он смотрит и говорит: «Ой, как хорошо! В церкви все такие классные, все меня любят. Вот, и в мире, наверное, вот все такие классные, и вообще все меня любят, и я люблю, и все у меня будет в порядке, и Господь меня всегда защитит», и прочее. И я действительно слышал про людей, которые вот в этом состоянии начинали делать глупости. Человек уходит, оставляет свою сумку, я не знаю, где-нибудь в кафе на стуле, он пошел там еще что-то заказать, он приходит, а сумки нет. И он начинает говорить: «А вот Господь, а ты чего меня не защитил-то, да? Вот я предполагал, что ты меня защищать будешь, а ты это не делаешь». По поводу того, что проверить Господа, открывая дверь, оставляя дверь дома открытой на ночь, я, честно говоря, такого, в последнее время, по крайней мере, не слышал, хотя в примерах, в иллюстрациях всяких, да, я такое встречал. Но это из той же серии, только гораздо более серьезно. Так вот, штука в том, что Бог велик, и это очевидно. Но вторая штука в том, что мы живем в греховном мире. В этом мире есть грех. И Игорь очень правильно отмечает такую вещь. Он говорит о том, что не надо проверять Бога, искушать Бога вот таким способом. Бывают ситуации, да, когда наше положение и Божья охрана для нас абсолютно необходима в этом мире, и мы понимаем, что иначе мы ничего не сделаем. То есть мы сами защитить себя не можем. Единственный, кто может нас защитить, это Бог. Это не искушение, это не испытание, конечно, но это реальная защита Бога. И такие истории есть, когда человек говорит о том, что вот я шел или шла по улице вечером, там на меня напали, я помолилась, и от меня отстали. Мы такие истории читали здесь, в этом эфире, но там вы ничего по этому поводу не могли сделать. Вам оставалось только воззвать Господу. Но считать, что мы уже в небесах, считать, что вы уже в раю, нельзя, даже если вы вот только что недавно покаялись. Вот это важное напоминание, и оно как раз проистекает из 4, 5 и 6 глав книги Неемии. Причем ситуация, которую мы видим в 5 главе книги Неемии, еще сложнее, чем то, что было в 4. Потому что в 4 были внешние враги, внешнее противостояние. С этими ребятами все, в общем, понятно. Там есть некоторые моменты, которые откроются позже, например, их родственные связи с первосвященником. Но, в принципе, с ними все понятно. Они внешние по отношению к этой всей истории. Но в 5 главе мы узнаем о том, что негодяи появляются и среди Израиля. То есть среди иудеев появляются люди богатые, которые для дальнейшего своего обогащения пользуются войной, пользуются вот тем противостоянием, которое есть, тем, что люди в сложных условиях ставят эту самую стену, восстанавливают стену, тем, что люди не могут работать, потому что они фактически вот заняты целиком на строительстве стены, и появляются люди богатые, которые говорят: слушайте, я вам дам денег под залог вашего дома, под залог вашего поля, даже под залог ваших жен и детей. Я вам дам денег, но вот вы вот таким образом расплатитесь. И, кстати говоря, израильтяне на это пошли. И какое-то время Неемия даже не знал о том, что происходит. И вот пятая глава — это про то, как Неемия разговаривает с негодяями. Я уже вот вчера вечером, готовясь и продумывая программу на сегодня, понял, что и назвать этот эфир, наверное, нужно было несколько иначе. Как разговаривать с негодяями? Потому что, ну, это, по большому счету, как раз тема, которая у нас с вами сегодня звучит, и то, о чем идет речь. Опять-таки, если мы смотрим на весь этот мир через такие розовые очки, то... Но мы скажем, все люди хорошие, все люди замечательные и прочее. Священное Писание говорит о том, что все люди грешники, но Господь дает искупление, Господь дает спасение, Господь дает шанс измениться, покаяться для каждого человека. Но обратите, пожалуйста, внимание, что вот эти негодяи были частью избранного народа. То есть это были люди из еврейского народа, которые шли вот на такие действия, которые совершали такие действия. И, знаете, иногда нам бывает гораздо проще сказать другому человеку «ты брат мой» или «ты сестра моя», чем сказать другому человеку «ты негодяй». Вот фактически Неемия говорит им именно это второе. Но есть существенная разница между безбожником, неверующим человеком, который говорит такие слова, и человеком верующим. Неемия показывает, как иметь дело с такими людьми, как дать им возможность покаяния. Потому что, когда Неемия говорит им о том, что они делают, он также дает им возможность покаяться. Он также говорит им, указывает им, в чем проблема, говорит им о том, почему эта проблема, и говорит очень сурово, и говорит о том, как они могут решать эту проблему. И все здесь упирается в их готовность решать. В данном случае, вот в этом контексте, они готовы, и они эту проблему решают. А в мире зачастую бывает иначе. К человеку просто приклеивают какой-то эпитет, не объясняя, почему эта проблема, не объясняя, естественно, почему эта проблема с точки зрения Божьей, и уж тем более не давая никаких способов решить эту проблему. Вот здесь есть... Вот в Писании, да, есть и заявление проблемы, объяснение проблемы, и понимание, почему это неправильно перед Господом. Они фактически делают рабами Божий народ. Они нарушают закон Моисея. Они делают то, чего не имели права делать. Ну, сегодня будем читать Библию, и об этом подробнее поговорим. Но есть также и выход. Вот Бог отличается тем, в его отношениях к нам, в том, как он работает с нами, Бог отличается тем, что из каждой ситуации он предлагает выход. Опять-таки, предлагает, не навязывает. Мы можем принять этот выход, мы можем отрицать этот выход, мы можем сказать, я не хочу, тогда уже будут последствия. Но Бог при этом говорит, что надо делать. И вот это важнейшая часть во всей этой истории. Я напоминаю, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте и Facebook, группы по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, в которых вы видите и слышите нашу сегодняшнюю трансляцию. Ну а сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать вместе Священное Писание. Господь наш и Бог, мы приходим к Тебе сейчас, и мы просим Тебя, дай нам мудрости, когда мы будем разбираться в том, что Ты говоришь нам, и как это относится к нам, как это относится к нашей жизни. Мы молим Тебя, Боже, веди нас по Твоему Слову, веди нас по этой жизни. Молим Тебя об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 542-я встреча у нас с вами сегодня в цикле «По страницам Библии». Мы подходим к замечательной пятой главе книги Неемии. Да, меня иногда упрекают за то, что я слишком часто использую это слово «замечательное». На что, другие главы Библии не замечательные, что ли? Но тогда нужно говорить это слово применительно к каждой главе. В данном случае слово «замечательное» относится еще и к тому, и употребляю я его потому, что говорится здесь о весьма примечательной ситуации. О ситуации, которую не так часто мы видим в Священном Писании, но я думаю, что не случайно она в Библии изложена, потому что эта ситуация бывает в жизни. Вот Неемия и его сподвижники восстанавливают стены. Начинается оппозиция. Сначала это насмешки, угрозы, потом злые насмешки, потом более серьезные угрозы, потом военное противостояние. Однако люди продолжали строить, и буквально они строили, держа в одной руке мастерок, а в другой руке копье или меч. И вот эта оппозиция на какое-то время, по крайней мере, развалилась. Было понятно, что невозможно дальше противостоять этому процессу. Люди строили, они были преданы этому делу, они буквально не снимали одежды, ну, потому что нужно было защищать свое строительство. И вот мы с вами видим, как люди на самом деле работают все больше и больше. И тут бы Неемии подумать заранее, но происходит ситуация, о которой он, как мы видим, даже не подозревал. Начинается оппозиция изнутри, и оппозиция это не в том, что кто-то устал от однообразной работы. Оппозиция это в том, что некоторые люди стали нарушать Божий закон и искать выгоду даже в этом общем строительстве, но выгоду для себя. Ну, я не буду подробно сейчас рассказывать, я думаю, есть смысл просто взять пятую главу и начать чтение, потому что тут удивительная история, давайте в ней вместе разберемся. Первый стих пятой главы. «И сделался большой ропот в народе и у жен его на братьев своих иудеев». Интересно, что в народе и у жен его, то есть роптали и женщины. Знаете, при том, какое тогда было отношение к женщинам и какое было восприятие женщин, тот факт, что указывается про ропот женщин, что здесь просто об этом сказано, свидетельствует о том, что ропот-то был большой. Игнорировать это было невозможно. Что же происходит? Второй стих. «Были такие, которые говорили, нас, сыновей наших и дочерей наших, много, и мы желали бы доставать хлеб и кормиться и жить. Были и такие, которые говорили, поля свои и виноградники свои и домы свои мы закладываем, чтобы достать хлеба от голода». Давайте разберемся, что происходит. Ведь людям пришлось заниматься строительством вместо того, чтобы возделывать землю. А земля у них была, у них были поля. Ну хорошо, какое-то время не повозделывали землю, какое-то время не поработали на земле. А есть-то на что, кушать-то на что? Вот если это переносить на современную почву, получается так. Большое количество людей оставили свою работу, они делают некое благотворительное дело, но никакой зарплаты они не получают, потому что это благотворительное дело. А потом они приходят домой. В конце месяца жены им говорят, слушай, а деньги-то где? Ну как, я благотворительное дело делаю, какие деньги? Хорошо, а хлеб на что покупать будем? И вот тут начинается проблема. Я не случайно сказал, что, возможно, это та ситуация, где Неемии надо было бы предвидеть. Но даже лучшие из нас не могут предвидеть все. Это если у вас в жизни или в служении будет ситуация, в которой вы скажете, нужно было предвидеть, я должен был понимать. Наверное, да, хорошо было бы предвидеть, но не корите себя за это слишком сурово. Иногда предвидеть действительно невозможно. Вопрос не в том зачастую, могли вы предвидеть ситуацию или нет. Вопрос в том, как вы себя поведете, когда эта ситуация станет для вас и для всех окружающих уже очевидна. Я не мог этого предвидеть. Хорошо, допустим. А что ты сделал, когда узнал об этом? Не все можно предвидеть. Но в любом случае, в любой ситуации, можно повести себя по Божьей воле. Но ситуация, которая описывается здесь, усугубляется еще одним фактором. Это 4 стих 5 главы. Были и такие, которые говорили: «Мы занимаем серебро на подать царю под залог полей наших и виноградников наших. У нас такие же тела, какие тела у братьев наших, и сыновья наши такие же, как их сыновья. Вот мы должны отдавать сыновей наших и дочерей наших в рабы. И некоторые из дочерей наших уже находятся в порабощении. Нет никаких средств для выкупа в руках наших. И поля наши, и виноградники наши у других». И вот тут самое неприятное из того, что происходит. Первая стадия, первая такая ступень, да, вот о которой мы уже говорили. Это муж приходит со строительства стены и говорит, а денег нет. Вторая степень, это вот, или вторая ступень, это вот когда ищут, чтобы продать, для того, чтобы заработать деньги или получить деньги. А тут третья ступень, тут третья стадия. Среди израильтян, обратите, пожалуйста, внимание, среди братьев израильтян находятся бизнесмены, которые хотят на этом деле еще и нажиться. Ну, что они делают? Они приходят к своим же братьям-иудеям и говорят, слушай, тут вот это, пришло время налоги платить персидскому государству. Стена стеной, а налоги по расписанию. И налоги ты должен заплатить. А у тебя денег нет. Ну и кушать тебе тоже надо. А у тебя денег нет. Слушай, у тебя есть поле. Сдай мне это поле. И я тебе дам денег. Слушай, а у тебя есть жена. Или у тебя есть малые дети. Вот отдай мне их. Они будут на меня работать. А я тебе дам денег. Вместо того, чтобы поддержать своих братьев и сестер израильтян, восстанавливающих стену, эти, с позволения сказать, бизнесмены, решают нажиться на войне. Это вот та самая история, да, кому война, а кому мать родная. Ничего нового в этом нет. Это было и тогда. И вот следующий стих показывает, что Неемия долгое время не знал о том, что происходит. Я понимаю Неемию отчасти, по крайней мере, я его понимаю. Смотрите, он видит этот энтузиазм, он видит, что все строят стену, он видит, что все работают, он видит, что все в это вкладываются. И в какой-то момент ему уже не приходит в голову вопрос о том, где эти люди берут хлеб. Вот он увлечен работой. Более того, он, Неемия, и мы это узнаем буквально в следующих стихах, готов отказаться от всего того, что у него есть ради этой работы. И в любом большом, важном, нужном деле обязательно есть люди, это такие родоначальники, если хотите, или зачинатели, первопроходцы этого дела. Люди, которые действительно готовы от всего отказаться. Они готовы просто брать и делать. Они будут вкладывать свое время, ресурсы, деньги, все, что необходимо. И таким людям на самом деле трудно понять, что на этом же деле, на этой же общей инициативе рождается и нечто другое, появляется плесень. Появляются те, кто за счет этого пытается нажиться. 6 стих. «Когда я услышал ропот их и такие слова, я очень рассердился. Сердце мое возмутилось. И я строго выговорил знатнейшим и начальствующим и сказал им: «Мы остановимся здесь на минутку, я хочу обратить внимание на недопонимание, которое часто бывает». Апостол Павел говорит: «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». И дело-то в том, что мы, христиане, часто почему-то полагаем, что гнев – это в принципе неправильно. Но бывает и праведный гнев. Да, у нас греховная природа, да, гневом надо управлять. Но один из главных вопросов заключается в том, что вызывает наш гнев. Понимаете, мы порою становимся в церкви настолько мягкотелыми, что у нас гнев уже ничего не вызывает. Вот любого негодяя мы готовы принять и полюбить. Нужно ли этого негодяя любить любовью Божией? Да, конечно. Но при этом мы имеем полное право, любя его любовью Божией, сказать ему: «Слушай, ты поступаешь как негодяй». И дальше уже его дело, дальше уже его реакция на эти наши слова. Мы сейчас увидим, как эта история развивается здесь в книге Неемии. Неемия гневается, и гнев его направлен на тех, кто противится Божьему делу, кто наживается на этом самом Божьем деле и кто наживается на своих братьев и сестрах. Когда я услышал ропот их и такие слова, я очень рассердился, вот этот гнев. Дальше: «Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил знатнейшим и начальствующим и сказал им». И вот дальше смотрите на претензии, которые предъявляет Неемия. Эти претензии совершенно обоснованы. Он поступает как лидер. Да, прежде чем читать претензии, еще раз скажу: да, он не сразу понял. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, как он поступил, когда понял. Представьте себе, что вокруг вас совершается несправедливость, и вы находитесь в таком положении, что вы можете, по крайней мере, высказаться по поводу этой несправедливости. От вас реально что-то зависит. Один из уколов сатаны заключается в следующем. Почему вот столько времени это происходило, а ты ничего не сказал? Если вы реально не знали, вот реально не понимали, что происходит, ответ: «Я не знал». Совершенно приемлем. Но тогда следующий вопрос. А что ты сделал, когда узнал? Неемия тоже ведь мог сказать: «Слушайте, ребят, потерпите как-нибудь. Я с этими знатными израильтянами не хочу ссориться. Потому что у нас есть враги. Сейчас я поссорюсь с этими знатными, они меня врагам сдадут». Кстати, как выяснится, уже в 6 главе и сдавали. Это реально было на самом деле. Мы увидим это. Вообще удивительная совершенно книга. Невероятно современная книга. Ну а пока давайте, наконец, прочитаем слова Неемии, обращенные к знатным людям Иудеи. «Вы берете лихву с братьев своих», говорит он первую вещь. Лихва в данном случае – это лишнее. Вы берете с братьев проценты. Они не имели права. По закону Моисееву, вот чужестранцу они могли дать кредит под проценты. Брату своему они такого кредита под проценты дать не могли. Просто права у них такого не было. С персами они могли так разговаривать. Да, вот тебе кредит, потом вернешь с процентами. Говорить так с иудеями — у них не было ни малейшего права. На чем они наживаются? Они наживаются на общем деле. Они наживаются на постройке стены. Они наживаются на том, что люди оказываются без денег. Читаем дальше. «И созвал я против них большое собрание и сказал им: мы выкупали братьев своих, иудеев, проданных народом, сколько было сил у нас». Он имеет в виду и себя, и его сподвижников. Фактически он говорит: мы выкупали наш народ из рабства, мы вкладывали все деньги, все возможности, которые у нас были. Вот мы отдаем, мы жертвуем. А вы-то что делаете?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше. А вы продаете братьев своих, и они продаются нам. И он настолько все сказал, он настолько четко провел это противопоставление. Вот мы отдаем, мы выкупаем, мы спасаем, мы строим, наконец. А вы начинаете тут устраивать эту торговлю, и вы даете кредит, но потом требуете с процентами. А проценты люди отдать не могут. И они становятся вашими рабами. Вы их порабощаете. Он очень четко, буквально в двух фразах, объяснил всю механику этого мерзкого, противного, паршивого бизнеса, который начался вокруг общего дела. Читаем дальше. И они не находили ответа. Знаете, какой самый мерзкий, самый паршивый бизнес? Кто-то скажет, торговля наркотиками. Да, это страшно, это мерзко. Кто-то скажет, торговля людьми. Да, это страшно, это мерзко. Но я убежден, что самый вонючий, самый мерзкий, самый противный, самый паршивый бизнес – это бизнес, который устраивается вокруг дела Божия. Вот кому-то дело Божие, а кому-то доход. И вы знаете что? Те люди, которые искренне делают дело Божие, те люди, которые в это вкладываются, те люди, которые по этому поводу буквально горят, они будут это делать, даже если у них не будет дохода. Они готовы это делать. Но рядом находятся люди, которые понимают, здесь можно разбогатеть, на этом можно нажиться. Знаете, в чем двойная проблема здесь? Ну, во-первых, то, что это мешает делу Божию. Во-вторых, это портит репутацию. Это буквально отравляет репутацию верующих людей, да и репутацию самого Евангелия тоже. Потому что вот эта бизнес-пена, которая зачастую складывается вокруг христианской деятельности, вокруг христианского служения, она оказывается настолько заметной, что многие видят именно ее, а не христианское служение. Что же делает Неемия? Как решает он эту проблему? 9 стих. И сказал я, нехорошо вы делаете. Не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношения от народов, врагов наших? Это как раз про то, про что я только что говорил. У нас и сегодня есть враги, у нас и сегодня есть люди, которые выступают против Бога. И вот этот странный и страшный и мерзкий бизнес, они его видят. И претензии не к бизнесменам, претензии у них к Богу. Если ваша церковь вот этим занимается, если ваша церковь известна финансовыми махинациями, если ваша церковь строит финансовые пирамиды, то какой же тогда Бог? Если рабочий, который называется христианином, пришел мне делать ремонт и облапошил меня, обсчитал меня, причем не моргнув глазом, а еще и сказав, я помолюсь за тебя, то какой же тогда ваш Бог? У меня есть один знакомый. Я ни в коем случае не хочу советовать вам его позицию, но я хочу его озвучить. Он говорит, знаешь, когда я ищу партнеров для совместной деятельности, я предпочитаю работать с нехристианами, неверующими. Я говорю, почему? Как так? Он говорит, да очень просто. Неверующего работника, неверующего коллегу я всегда могу проверить, я всегда могу заглянуть в его документы, я всегда могу заглянуть в его отчетность,
Я всегда могу посмотреть, что там на самом деле. И он привык так работать, и я его проверю.
Он говорит, ну знаешь, что порой бывает, когда я пытаюсь проверить верующего? Он начинает кричать. Ну как ты можешь? Я же христианин. А потом начинаешь настаивать, проверишь, и там такие приписки выявляются, что, мама, не горюй. Друзья мои, это очень печальное свидетельство о нашей с вами жизни. И это не значит, однако, что все христиане такие. Это некая пена, которая появляется, и она появлялась здесь. И не имея, должен был разбираться с этой пеной. Но если внешняя оппозиция по сути своей, по природе своей такова, что не имея, мог просто сказать, слушайте, я с вами не буду общаться. Вот я не буду с вами иметь дело. То внутренняя оппозиция принципиально другая. Этих людей Бог меняет. И не имея, оказывается инструментом Божьим в жизни этих людей. Но продолжаем читать 10 стих 5 главы. «И я также, братья мои и служащие при мне, давали им взаем и серебро, и хлеб. Оставим им долг сей». Иными словами, он говорит о себе, он говорит, мы тоже им давали, но мы давали им без процентов. А сейчас, он говорит, поскольку ситуация такая серьезная, мы готовы в принципе простить им этот долг. Это наш вклад в общее дело. Неемия фактически сводит все к одному вопросу. Почему есть люди, которые вкладываются в общее дело? А есть люди, которые паразитируют на том же общем деле. И я подчеркиваю, на том же. Это одно и то же общее дело. Кстати, несколько слов про финансовые отчеты. Знаете, есть люди, которые могут написать невероятно красивые, невероятно убедительные финансовые отчеты, но такие, которые при этом не имеют ничего общего с реальностью. Вот эта проблема есть. 11 стих, продолжаем слово Неемии. «Возвратите им ныне же поля их, виноградные и масличные сады их, и домы их, и рост, то есть проценты, серебра и хлеба, и вина и масла, за которые вы судили их». Иными словами, вот то, что вы у них забрали, вы должны им вернуть. А почему? Да потому что это общее дело. Потому что не может быть, что одни страдают, а другие обогащаются. Интересно, что никакого противостояния со стороны вот этих благородных израильтян нет. 12 стих. «И сказали они, возвратим и не будем с них требовать. Сделаем так, как ты говоришь». И позвал я священников и велел им дать клятву, что они так сделают. И вытряхнул я одежду мою и сказал, так пусть вытряхнет Бог всякого человека, который не сдержит слова сего из дома его и из имения его. И так да будет у него вытрясено и пусто. И сказало все собрание, аминь. А теперь самое важное. И прославили Бога. И народ выполнил слово сие. То противостояние, та проблема, которая появилась, могла подорвать строительство куда проще, куда быстрее, чем любые внешние нападения. Расслоение, когда одни люди действительно вкладываются, а другие люди просто получают с этого выгоду. Знакомо, не так ли? 14 стих. «Еще с того дня, как определен, я был области начальником их в земле иудейской от 20 года до 32 года от царя Артаксеркса, в продолжение 12 лет я и братья мои не ели хлеба области начальнического». Иными словами, они ведь получали жалование. Вы помните, что Неемия был определен начальником области, поставил его Артаксеркс. Говоря современными словами, он также дал Неемии некоторый бюджет для офисных работников, для тех, кто будет работать в его администрации. И вот Неемия
расходует этот бюджет на строительство стены. Он не берет себе этот бюджет. 15 стих. А прежние области начальники, которые были до меня, отягощали народ и брали с них хлеб и вино, кроме 40 сиклей серебра. Даже и слуги их господствовали над народом. Я же не делал так по страху Божию. Интересно, что Неемия отлично понимает, что там было. То есть области начальники получали три источника финансирования. Во-первых, было то, что дано царем, скажем так, из федерального бюджета. Во-вторых, был налог, который был установлен. Это то, что должны были давать местные жители. И, в-третьих, они брали еще сверх того. Неемия фактически говорит, я этого делать не буду. Я этого не делал. Он готов отказаться от этого ради восстановления стены. И вот 16 стих. При этом работы на стене сей я поддерживал, и полей мы не закупали, и все слуги мои собирались туда на работу. Иудеев и начальствующих по 150 человек было за столом у меня, кроме приходивших к нам из окрестных народов. И дальше он буквально говорит меню, которое было на столе, откуда это все, он в это вкладывался. Неемия. Откуда он мог в это вкладываться? Откуда у него было что вкладывать? Да очень просто. Он был богатым человеком. Помните, мы обращали внимание на то, что он был бизнесменом. Вот мы говорили о том, что вот строительство стены – это разрешение царя, это повеление Божие. Но вопрос еще в том, что и сам Неемия был готов в это вложиться. 19 стих. «Помяни, Боже мой, во благо мне все, что я сделал для народа сего». Мой вопрос к вам, друзья. А во что вы сегодня готовы вкладываться, не ожидая получить от этого какую-либо выгоду? Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну вот, друзья, да, действительно, вы пишете, комментарии интересные есть. Евгений Мясоедов пишет. Приветствие всем, слушает Заполярка. Да, здрасте, Евгений, привет с Заполярки. Вот места, про которые только слышал и видел на картинках, и в кино оно никогда там не бывало. Вот вы там живете, вы слушаете, слава Богу. Александр Гончаренко напоминает нам поговорку «На Бога надейся, а сам не плашай». Я как-то уже говорил об этом, но опять-таки, вот здесь ведь есть новые люди, которые присоединяются к нам и присоединились достаточно недавно. Эту поговорку «На Бога надейся, да сам не плашай» очень любили в атеистические времена и делали акцент на вторую ее часть «Сам не плашай». Но ведь есть и первая часть «На Бога надейся». В спасении, в вопросе спасения, вторая часть «Сам не плашай», в общем, не актуальна. Ну, потому что Господь сделал все, что необходимо сделать для нашего спасения. Но когда мы говорим, допустим, о жизни в святости, которая становится результатом нашего спасения, ответом нашим на то спасение, которое дает нам Бог, конечно, «Сам не плашай». Это не значит, что мы сейчас можем вот просто сказать: «Господи, ты сделаешь все». Да, для спасения, да. Но Бог также призывает нас, Он говорит: «Будьте святы, как я свят». Это не дело ради того, чтобы мы спаслись, но дело потому, что мы спаслись. Что же касается нашего участия в этой жизни, «На Бога надейся». и никто этого не отменял. Но при этом тут тоже нам пишут, Бог призвал нас к святости, а не к глупости. Это совершенно четко, совершенно правильно. Интересно, что как раз вот эта поговорка «на Бога надейся, да сам не плашай», она ведь очень хорошо воплотилась, как, проявилась, извините, как раз в жизни Неемии. Да, вот его надежды, его упования были на Бога. Ну, потому что, по большому счету, больше никто им не поможет, когда они будут восстанавливать храм, когда они будут восстанавливать стены. Но при этом он работает, он расставляет людей, он противостоит всякой мерзости, которая появляется. В пятой главе мы об этом читаем. В шестой главе будет еще одна ситуация. Тут такие три варианта мерзости. Вот один в четвертой, другой в пятой, третий в шестой главе. То есть он, конечно, сам не плашает. Так что хорошая поговорка, только смотреть на нее надо целиком. Потому что если одну часть выпячиваем, другие как-то приглаживаем, тогда и поговорка получается совершенно неправильная. Дальше пишет Людмила: «Благословенного утра, друзья! Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей перед лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек». Спасибо вам большое за напоминание. Действительно, это вот как раз тот источник, из которого мы черпаем даже не вдохновение, нет. Это источник жизни. Вот мы получаем от него жизнь. Владимир Лукьянов как раз пишет вот насчет «Бог призвал нас к святости, а не глупости». Да. Дальше, что у нас тут интересно? Лилия и Роман Романовы. Да, богат, пишут они, да, богатство неправедное. Богатство действительно неправедное в данном случае. Оно еще и заработано на Божьем народе. Вот нельзя пытаться зарабатывать, нельзя пытаться, ну, я не знаю, вот наживаться на том, что люди делают для Господа. По этому поводу пишет Иван Петров, наш постоянный слушатель. Вот, он пишет: «Разве мало паразитов на шарлатанстве вокруг иудейско-христианских сказок? Нет никаких творцов, тем более иудейских». Я с вами соглашусь. Паразителей немало, и творцов действительно нет. Творец есть только один. Иван, вы правильно сказали, абсолютно. Что же касается того, что на, вот шарлатаны появляются на разных почвах, знаете, какая вещь, Иван? Тут вам Игорь Феденков отвечает, сейчас мы к этому подойдем. Но вещь-то вот какая. Шарлатаны появляются на любых почвах. То, что на какой-то почве растут плевелы, еще не указывает на то, что эта почва плохая, на то, что эта почва сама по себе проблематична. Ну, приведу вам пару примеров. Ну, скажем, есть ли шарлатаны, которые наживаются на медицине? Ну, если вы с медициной хоть как-то связаны, как потребитель услуг хотя бы, то вы, очевидно, скажете «да». А что это значит, что с медициной, что медицина плоха как таковая? Нет, конечно. Есть ли шарлатаны от науки? Да, конечно. Иван, вы поборник науки, вы сторонник науки. Есть ли шарлатаны от науки? Да, есть. Ваша логика заставляла бы вас сказать, что по этой причине наука плохая. Это указывает на плохость науки. Но вы же так никогда не скажете. Шарлатаны появляются на любой почве, на идеологической почве, уж тем более. Кто-то из нас, кто постарше, помнит, какое шарлатанство процветало на почве советской идеологии. Как часто там были люди, которые приходили в эту идеологию просто для того, чтобы сделать себе карьеру. Они отлично понимали, и я, кстати, это помню, мне в свое время это объясняли даже, такие любители карьеры, что вот ты должен продвигаться в комсомоле, ты должен вступить в партию, вот комсомол, партия, и тогда тебе вот по жизни дорог будет открыто больше. Не потому, что ты в это веришь, да, а потому, что ты на этом наживаешься. Поэтому, Иван, тот факт, что на религиозной почве, на почве веры появляются шарлатаны, никак не умаляет эту самую почву. Знаете, почему шарлатаны появляются? Они появляются, потому что мы грешны. И Библия как раз лучше всего помогает нам понять, что это такое грех и что с этим грехом сделать, что Бог с этим грехом сделал. И пишет Игорь Феденков: «Иван, если законотворец выдуман, то зачем его критиковать? Он же выдуман». Да, Игорь, только Иван критикует в данном случае не законотворца. Знаете, как он критикует? Он критикует нас с вами. А вот мы такая почва, на которой появляются шарлатаны. А зря он нас с вами критикует. Ну, значит, интересно также, а при этом слушает. А при этом подключается к этим трансляциям. А при этом пишет. Я, как я думаю, многие из вас, продолжаю молиться за этого человека, за Ивана. Дальше Анастасия Волкова пишет: «Многие предпочитают работать с неверующими». Ну, имеется в виду, что люди говорят о том, что мне с неверующими людьми проще, мне там понятнее и так далее. Это, к сожалению, факт. И я знаю таких людей, и вы знаете таких людей. Я расскажу вам маленькую историю. Она юмористическая, но, во-первых, она реальная, а во-вторых, в ней есть зерно истины, очень важное зерно истины. А потом разовьем эту тему. У нас был преподаватель, когда я учился в семинарии. Преподаватель этот был доктором богословия, а автором, пожалуй, лучших исследований на то время по датировке событий новозаветной истории и автор лучшего не только на то время, но и сейчас в англоязычном мире комментария на книгу, на послание к Ефесянам. Но при этом он был человеком с замечательным совершенно чувством юмора. И юмор у него был колкий, но любящий и по делу. И вот он как-то на лекции, ну, перед лекцией, да, в любом случае, когда мы разговариваем с людьми, мы там пошутим и так далее, и он начал вот говорить как раз на эту тему, которую вы сейчас поднимаете. И он говорит: послушайте, ну, если я попаду на стол, на операционный стол, и у меня серьезная проблема с сердцем, так я же предпочту, чтобы у меня хирург был самый вот неверующий атеист. И вот ему такой: почему? В чем дело? Он говорит: ну как же, неверующий атеист будет бороться за жизнь, потому что он считает, что после этой земной жизни ничего нет. А верующий подумает: ну что, плохо тебя прооперирую, но помрешь, так ладно, тебе же лучше с Господом будешь. А я еще пожить хочу, поэтому я хочу неверующего. А, наверное, в этом есть определенная соль. Я понимаю, что не все с этим согласятся, я тоже не уверен, что я с этим согласен, но штука вот в чем. Когда мы работаем, когда мы что-то делаем, мы призваны это делать как для Господа. Вот понимаете, какая штука? Как для Господа. То есть Он будет нашим судьей. Он принимает или не принимает эту работу. Мы иногда, я говорю «мы», потому что я тоже в этом виновен, мы, верующие люди, иногда путаем разные понятия. Тоже пример, который я приводил уже, но повторюсь. В данном случае, когда переводчица на мероприятии понимает, что переводила плохо. Она переводила очень плохо. Она должна была переводить 6 часов. Она переводила 50 минут, потом был перерыв. И она подходит к организаторам мероприятия. Она говорит, слушайте, вы знаете, давайте я не буду за это брать, потому что деньги, вот, в смысле оплаты, вот, потому что, ну да, тут по поводу оплаты, конечно, все было плохо. Давайте я просто сделаю это в качестве служения, как для Господа. Вот эта ситуация, понимаете, какая история? То есть человек говорит организаторам: я с вас деньги брать за это не могу, но я это готова сделать как для Господа, в качестве служения. Вот не надо. Об этом на самом деле отчасти идет речь. Мы же христиане, ну давайте мы закроем на это глаза. Да, мы христиане, давайте мы... Но мы же любим друг друга. Тоже один из моих хороших знакомых, бизнесмен, говорил о том, что, знаете что, если бы предприятия, если бы компании, бизнесы работали так же, в смысле организации, в смысле подотчетности, в смысле рационального использования труда, если бы организации в бизнесе работали так же, как некоторые христианские организации, то многие из них давно нужно было просто закрыть. Они бы закрылись, они бы разорились. А у нас получается, ну вот, ну не собираем поддержки, ну вот нет, я не знаю, спонсоров, да, вот давайте собирать больше поддержки. Это действительно есть. Но. И тут одно большое но. Каждый из нас отвечает перед Господом за себя. И очень легко впасть в состояние такой перманентной критики. Знаете, я буду работать больше, лучше с неверующими и прочее. Господь спросит нас за то, что мы делали с теми талантами, которые получили. Если мы говорим, что мы будем работать с неверующими, хорошо. А мы что сделали? А что говорят и что думают о нас и о нашем хождении с Богом? С этим вопросом хочу вас сегодня оставить. Завтра встретимся. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии. Всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.